Дорогие радиослушатели, мы продолжаем цикл передач о применении науки агрохимии в практике. У микрофона Рима Александровна Горохова, преподаватель Всероссийского аграрного колледжа заочного образования города Сергиева Посада. Рима Александровна, в предыдущей передаче мы узнали о функциях основных элементов питания растений. А теперь расскажите, пожалуйста, об удобрениях, ведь их такое множество, как в них разобраться?
Перейдем непосредственно к удобрениям. Органические удобрения. Работа по повышению плодородия почвы не может быть налажена без правильного использования органических удобрений, с которыми в почву поступают макро- и микроэлементы, микроорганизмы, улучшают физическое свойство почвы. Содержание азота, фосфора и калия в органических удобрениях по сравнению с минеральными невысокое, поэтому их не перевозят на далекие расстояния, а используют на месте получения. А потому еще их называют местными удобрениями. К органическим удобрениям относятся навоз, птичий помет, компост, зеленые удобрения. Навоз – важнейший источник элементов питания растений. Его использование имеет большое значение для регулирования круговорота веществ в земледелии, сохранения и повышения содержания гумуса в почвах. Как бы не было велико производство минеральных удобрений, навоз никогда не потеряет своего значения как одно из главнейших удобрений в сельском хозяйстве. Многочисленные опыты научно-исследовательских учреждений и практика передовых хозяйств показывают, что повышение урожайности культур, особенно в нашей нечерноземной зоне, в значительной степени зависит от количества и качества применяемого навоза, правильного его хранения и использования. Доза навоза 30-40 тонн на гектар или 3-4 центнера на сотку дает в год внесение прибавку урожая картофеля 60-70 кг на сотку, корнеплодов 150-200 кг на сотку. Навоз не только повышает урожайность в год внесения, но и оказывает значительное последействие. В зависимости от технологии содержания животных, получает подстилочный и бесподстилочный полужидкий навоз, который различается по составу, способу хранения и использования. На состав навоза влияет количество и качество потребляемых кормов. Чем больше скапливается сочных кормов и выше их влажность, тем больше жидких выделений. При увеличении количества концентрированных кормов возрастает содержание в навозе азота и фосфора. Содержание питательных элементов в навозе зависит от вида животных. Навоз лошадей и овец содержит меньше воды и больше органического вещества, а также азота, фосфора и калия, чем коров и свиней. Для увеличения выхода навоза и повышения его качества большое значение имеет вид и количество подстилочного материала. Подстилка улучшает физические свойства навоза, впитывает мочу, поглощает образующийся при разложении аммиак, что уменьшает потери азота. Для подстилки применяют солому злаковых культур и торф, и торфяную крошку, реже древесные стружки и опилки. Наиболее ценный подстилочный материал – торф. Он содержит в 3-4 раза больше азота, чем солома, и обладает значительно большей поглотительной способностью. Почти полностью поглощает мочу и аммиак. Навоз на торфяной подстилке содержит меньше калия и больше азота, чем навоз на соломенной подстилке. Эффективность его значительно выше, особенно на дерново-подзолистых на наших почвах. Чаще всего для подстилки используют солому в виде резки длиной 8-15 см. В этом случае она больше впитывает мочи, равномернее увлажняется, навоз получается более однородный, плотнее укладывается в штабель и при хранении меньше теряет азота. Его удобнее вносить в почву и можно равномернее распределять по полю. Потеря азота из такого навоза уменьшается почти в 2 раза, а эффективность повышается примерно в 1,5 раза. При использовании на подстилку мелкой стружки древесных опилок получается навоз плохого качества. Количество навоза зависит от вида животного в хозяйстве, общего поголовья скота, продолжительности стойлового периода, количества кормов и вида подстилки.
А какое количество навоза можно получить за год от одной коровы? И сколько в этом количестве навоза содержится основных элементов питания?
В среднем в год при стойловом периоде от 200 до 220 дней с одной головы крупного рогатого скота можно получить 7-8 тонн навоза. От лошади 5-6 тонн, от овцы 0,8-0,9 тонн. В среднем в одной тонне навоза содержится 5 килограммов доступного азота, 2,5 фосфора и 6 килограммов калия. Отсюда можно сделать вывод, что при внесении навоза прежде всего обеспечивается калийное питание. Удобрительное же действие его главным образом определяется содержанием общего и аммонийного азота, так как в большинстве почв, особенно нечерноземной зоны, для нормального питания растений в первую очередь не хватает азота. Навоз обладает значительным последействием. Использование азота, фосфора и калия из навоза второй культуры составляет обычно соответственно 15-20%, 10-15% и 10-15%. Третий – 10-15%, 5-10% и 0-10%. Разные культуры по-разному относятся к навозу. Например, такая культура, как свекла, дает больший урожай по навозу, а вот картофель – по минеральным удобрениям. Преимущественно навоза или минеральных удобрений для той или иной культуры зависит как от биологических особенностей растения, так и от свойств почвы. На кислых почвах, особенно при систематическом внесении физиологически кислых минеральных удобрений, преимущество на стороне навоза, а не кислых почвах на стороне минеральных удобрений. Или они равноценны с навозом. Прямое действие или последействие навоза зависит от качества и дозы его, а также от почвенно-климатических условий. Слабо разложившийся соломистый навоз в первый год может действовать хуже, чем на второй и третий год. Чем больше вносит навоз, тем выше его прямое действие и продолжительнее последействие. На глинистых почвах навоз разлагается медленно, последействие его сказывается даже на 6-7 год после внесения. На ступесчаных почвах навоз разлагается быстрее, и действие его не столь длительно – 3-4 года. В более увлажненной нечерноземной зоне разложение навоза происходит быстрее, чем в засушливых южных и юго-восточных районах, где он разлагается слабее из-за недостатка влаги в почве. Поэтому в нашей нечерноземной зоне прямое действие на первой культуре выше, чем в черноземной. А последействие на второй и третий год может быть ниже. В засушливых юго-восточных районах последействие часто превышает прямое действие на первую культуру.
Нашим слушателям, наверное, интересно будет узнать, как же все-таки правильно вносить навоз в землю, на какую глубину и в каких дозах.
Наибольший эффект дает внесение навоза в северных, западных и центральных районах нечерноземной зоны и на севере черноземной зоны, более обеспеченной влагой. Обычно доза навоза в этих районах составляет 30-40 тонн на гектар или 3-4 центнера на сотку. На легких почвах и супесчаных почвах, где навоз быстрее разлагается и питательные элементы могут вымываться, лучше вносить меньшими дозами. Оптимальная доза навоза здесь 20-30 тонн на гектар или 2-3 центнера на сотку. Доза навоза зависит от его качества, а также от удобряемой культуры. Под овощные культуры – капуста, свекла, морковь и прочие овощные культуры, и под пропашные, то есть под культуры, на которых проводится междурядная обработка, необходимо вносить более высокие дозы – 40-60 тонн на гектар, чем под зерновые. Наиболее рациональное внесение навоза вместе с минеральными удобрениями. При этом действие навоза и минеральных удобрений возрастает. Опыт показал, что при совместном внесении наполовину уменьшается доза навоза и минеральных удобрений. Получает более высокие прибавки урожая на 20-60%, чем при раздельном внесении полных доз этих удобрений. Объясняется это тем, что при совместном внесении создаются более благоприятные условия питания растений, чем при раздельном. За счет минеральных удобрений обеспечивается питание растений в первый период вегетации, а навоз, постепенно разлагаясь в почве, обеспечивает растения питательными элементами ко времени наибольшей потребности в них. Кроме того, вследствие уменьшения вдвое дозы минеральных удобрений исключаются отрицательные действия на отдельные растения повышенной концентрации солей, особенно опасный в начальный период роста. Лучше всего вносить навоз с осени под спашку или перекопку. В нашей нечерноземной зоне полупрепревший навоз хорошего качества под пропашные, в том числе и овощные культуры позднего сева, можно вносить также весной под перепашку или перекопку. Задержка с заделкой в почву навоза только на один день приводит к большим потерям азота и снижению эффективности навоза. В зависимости от почвенных и климатических условий глубина запашки навоза может колебаться от 12-14 до 20-22 см. В засушливых районах или засушливый год необходима более глубокая заделка навоза, чем во влажные. На тяжелых почвах, где разложение навоза затруднено, лучше заделывать его на меньшую глубину – 12-14 см. А на легких – глубже – на 20-22 сантиметра. Прежде всего, навоз следует вносить под овощные и пропашные культуры. Они наиболее требовательны к условиям питания и дают большую прибавку урожая по сравнению с другими культурами. При сочетании применения навоза и минеральных удобрений возможна одновременная заделка их в почву. Из минеральных удобрений к навозу в первую очередь следует добавлять азотные и фосфорные удобрения. Навозная жижа. Навозная жижа – ценное, быстродействующее удобрение. В основном это азотно-калийные удобрения, фосфора в ней очень мало. Азот и калий в навозной жиже находятся в хорошо растворимой и легко доступной для растений форме. Вносить ее можно под спашку, в подкормку, а также использовать для приготовления компостов с торфом. Под овощные культуры вносят 2-3 центнера на сотку, а мы знаем, что 1 центнер равен 100 килограммам. Под картофель 1,5-2 центнера на сотку. Поскольку навозная жижа содержит мало фосфора, целесообразно одновременно применять фосфорные удобрения. В подкормку под пропашные и овощные культуры доза внесения навозной жижи составляет 0,5 центнера до 1 центнера. Вносят на глубину 10-15 сантиметров в середину между дядей с немедленной заделкой. Птичий помет. Птичий помет – полное быстродействующее удобрение. Содержание азота, фосфора и калия в птичьем помете резко меняется в зависимости от количества и качества корма. Чем более концентрированный корм, тем больше питательных элементов содержится в помете. Птичий помет можно применять под все культуры в качестве основного удобрения, то есть под перепашку или под перекопку. В дозе 0,2–0,5 центнеров на 1 сотку, а также в меньших дозах в подкормку. Доза сырого помета в подкормке составляет 80-100 килограммов на 1 сотку. Для жидкой подкормки применяют вдвое меньшую дозу сухого помета при разбавлении водой в 6-7 раз. Торфяные компосты. Торф – важный источник увеличения ресурсов органических удобрений. Его широко используют для приготовления различных компостов или в подстилку. Для компостирования лучше всего применять низинный торф. Он имеет меньшую кислотность и повышенную зонность. При компостировании с навозом торф обогащается микроорганизмами, снижается его кислотность, интенсивно происходит разложение органического вещества. Торф, благодаря высокой поглотительной способности, полностью связывает аммиак, и потери азота из навоза резко уменьшаются. Хорошо приготовленный торфонавозный компост не уступает по эффективности навозу. Действие компоста еще более повышается при добавлении к нему 2–3% фосфоритной муки. При закладке компоста зимой на 1 часть навоза берут 1 часть торфа, а при весенне-летней закладке – 2-3 части. При послойном способе компостирования торф и навоз поочередно укладывают штабель шириной не менее 3 метров и высотой 2 метра, длина произвольная. Штабель завершается слоем торфа. В зависимости от степени разложения торфа, такие компосты созревают за 4-6 месяцев. Зеленые удобрения. Зелеными удобрениями или сидерацией называют выращивание некоторых бобовых растений, сидератов, и запашка их зеленой массы в почву для обогащения ее азотом и органическими веществами. В качестве сидератов используют однолетний и многолетний люпин, сироделу, доник, вику, горох, пелюшку, чину, горчицу и другие. Бобовые растения с помощью клубеньковых бактерий, развивающихся на их корнях, способны фиксировать азот из воздуха и обогащать почву азотом. При выращивании бобовых сидератов на 1 сотке образуется до 4–5 центнеров зеленой массы. Коэффициент использования зеленой массы в первый год вдвое выше, чем азота навоза. Кроме того, почва обогащается, кроме азота, усвояемой формой фосфора, калия и кальцием. Под влиянием зеленого удобрения содержание гумуса в почве увеличивается, улучшаются физические свойства почвы. Мы с вами кратко рассмотрели органические удобрения и перейдем к информации о минеральных удобрениях. Как было сказано выше, к минеральным удобрениям относятся азотные, фосфорные, калийные, микроудобрения и комплексные удобрения. Азотные удобрения. На многих почвах нашей страны, особенно в достаточно увлажненных районах, на дерново-подзолистых, серых лесных, выщелочных черноземах, а также при орошении, на сероземах азотные удобрения имеют решающее значение в повышении урожаев. Они обеспечивают наибольшую прибавку урожая, получаемой от полного минерального удобрения азотно-фосфорно-калийного. Из азотных удобрений к наиболее распространенным относятся аммиачная селитра, мочевина, хлористый аммоний, сульфат аммония, а также натриевые и кальциевые селитры. К жидким азотным удобрениям относятся аммиачная вода, безводный аммиак. Кроме того, широко используется в настоящее время в производстве смесь водных растворов карбамида и аммиачной селитры, так называемый КАС. Это удобрение довольно концентрированное. В нем содержится до 32% азота. Его преимущество заключается в том, что оно не содержит свободного аммиака, и потому можно вносить без одновременной заделки в почву. Оно дешево в хранении. Высокий удельный вес позволяет сокращать затраты на транспортировку. При использовании КАС обеспечивается высокая точность дозировки. Можно вносить микроэлементы и пестициды. Из азотных удобрений самым высококонцентрированным является мочевина. В ней содержится 46% действующего вещества. То есть 46% чистого азота, который идет непосредственно на питание растения.
Есть ли общие условия внесения азотных удобрений?
Все азотные удобрения легко растворимы, а значит легко доступны растениям, что позволяет все азотные удобрения вносить до посева и в любую фазу вегетации. Второе. Все азотные удобрения, кроме кальциевые и натриевые селитры, физиологически кислые, а потому при их внесении в почву ее следует известковать. При внесении аммиачной селитры на 100 кг удобрений надо добавлять 60 кг извести. Или, соответственно, на 1 кг удобрений 600-700 грамм извести. А для сульфата аммония на 100 кг удобрений 100-130 кг извести. Или, соответственно, на 1 кг удобрений 1,3-1 кг извести. Третье. Все нитратные азотные удобрения, это кальциевые и натриевые селитры, считаются физиологически щелочными и при длительном применении способствуют нейтрализации кислых почв. Четвертое. Кальциевые и натриевые селитры не поглощаются почвой, поэтому их нельзя вносить заблаговременно. Эта форма удобрений наиболее приемлема для подкормок, особенно на песчаных легких почвах. Пятое. Такое удобрение, как мочевину, можно вносить заблаговременно, под осеннюю перепашку, так как азот из этого удобрения не вымывается, а поглощается с почвой в последующей отдаче его растениям. Шестое. Аммиачную селитру лучше вносить весной, так как в этом удобрении азот находится в двух формах – аммиачный, который поглощается почвой, и нитратный, который легко вымывается из почвы. При заблаговременном внесении этого удобрения 50% азота теряется. Седьмое. Вносить азотное удобрение следует строго по расчету или по инструкции. Избыток азотных удобрений приводит к росту вегетативной массы, замедленному созреванию и накоплению нитратов, которые в живом организме, человеке и животном, переходят в нитраты, а те, в свою очередь, вызывают раковые заболевания. Восьмое. Все культуры хорошо отзываются на внесение азотных удобрений, кроме бобовых, которые сами способны обогащать почву азотом. Небобовые культуры проявляют неодинаковое отношение к дозам и формам азотных удобрений. В среднем дозы азотных удобрений при допосевном сплошном внесении для корнеплодов картофеля, овощей и кукурузы составляет 60-90 кг на га действующего вещества азота или 0,6-0,9 кг на сотку действующего вещества азот. Особенно отзывчивы на азотные удобрения кормовые корнеплоды. Картофель переносит подкисление, и потому действие всех форм азотных удобрений положительно. Но все хлористые соли, в том числе хлористый аммоний, ухудшают качество картофеля. Лучшей формой азотного удобрения под картофель является сульфат аммония, так как в нем отсутствует хлор. Группа плодово-ягодных и овощных культур отличаются повышенными требованиями к удобрениям вообще и к азотным в особенности. Для плодовых и ягодных культур особенно важно достаточное количество азота с весны до уборки урожая, во время интенсивного роста побегов и формирования урожая. Фосфорные удобрения. Большинство почв сельскохозяйственного использования в нашей стране отличается недостаточным содержанием подвижного фосфора. Низким содержанием подвижного фосфора характеризуются кислые почвы, нечерноземные зоны. Потребность фосфорных удобрений возрастает в условиях достаточной обеспеченности азотом и на плодородных почвах. Недостаток фосфора нередко основной фактор, лимитирующий рост сельскохозяйственных культур. Все фосфорные удобрения относятся к трем группам – хорошо растворимым в воде, слабо и нерастворимые в воде, но растворимые в кислотах. К первой группе фосфорных удобрений относятся наиболее распространенные, такие как суперфосфат простой, суперфосфат двойной. Двойной суперфосфат содержит действующие вещества в два раза больше, до 49%, а простой суперфосфат до 20%. Эффективнее всего вносить удобрения можно вместе с семенами, так как именно в это время развиваются первичные корни, а фосфор способствует их развитию. Почва способна переводить фосфор в труднодоступные соединения. Следовательно, при внесении любого фосфорного удобрения надо обеспечить как можно меньший контакт его с почвой, то есть вносить фосфорное удобрение следует в непосредственной близости с семенами, в гнездо или вместе с семенами. Самое дешевое фосфорное удобрение – фосфоритная мука. Она очень эффективна при внесении ее на кислых почвах. Заблаговременно, так как хорошо растворяется в кислотах. Действующее вещество этого удобрения колеблется от 19 до 30%. И вносят фосфоритную муку повышенными дозами. Общие условия применения фосфорных удобрений. Первое. Все труднорастворимые фосфаты, фосфоритная мука, нужно вносить на кислые почвы заблаговременно, до посева, и хорошо перемешивать с пахотным слоем. Второе. Растворимые фосфаты следует вносить незадолго до посева, и по возможности смешивать с меньшим количеством почвы. Третье. Эффективность подкормок фосфором значительно ниже эффективности его внесения до посева или при посеве. Четвертое. Люпин, горох, гречиха, горчица – культуры, хорошо использующие фосфор труднорастворимых фосфатов. Пятое. Фосфоритную муку эффективнее применять на кислых почвах. Шестое. В отличие от азотных удобрений, даже высокие дозы фосфорных удобрений не оказывают отрицательного действия на растения. средние дозы внесения фосфорных удобрений под корнеплоды, плодово-ягодные культуры 0,9–1,2 кг действующего вещества фосфора. Средние дозы внесения фосфорных удобрений под корнеплоды, плодово-ягодные культуры 0,9–1,2 кг действующего вещества фосфора на сотку. Эти дозы уточняются в зависимости от конкретных условий. При посеве вносят 0,1–0,2 кг действующего вещества суперфосфата на одну сотку. Универсальный и эффективный прием использования воднорастворимых фосфорных удобрений – редковое, локальное их внесение при посеве и посадке сельскохозяйственных культур. Для этой цели обычно применяют суперфосфат, а при более высоком содержании подвижного фосфора в почве лучше использовать амафос и другие комплексные удобрения. Восьмое. Известкование почв – важный резерв повышения эффективности фосфорных удобрений. Девятое. Усвоение фосфора растениями возрастает при сбалансированном снабжении другими элементами питания. Калийные удобрения. Калий является таким же необходимым химическим элементом для жизни растений, как азот и фосфор. Однако, в отличие от азота и фосфора, калий в растениях не образует прочных органических соединений. Значительная часть его находится в клеточном соке и обладает высокой подвижностью. Это приводит к тому, что некоторая часть калия ночью выделяется через корни, а днем снова поглощается растениями. Обильные дожди могут вымывать из растений значительное количество калия. Наибольшее количество калия в молодых жизнедеятельных клетках, где идут интенсивные процессы обмена. К наиболее распространенным калийным удобрениям относятся хлористый калий, калийная соль, сульфат калия. Общие условия применения калийных удобрений. Первое. Все калийные удобрения эффективны на наших подзолистых обедненных почвах, песчаных, супесчаных, кислых по реакции. Второе. Все калийные удобрения кислые, а поэтому их внесение должно сопровождаться известкованием. Третье. Все калийные удобрения легко растворимы и легко доступны растениям. Четвертое. Калийные удобрения можно глубоко заделать в почву и давать в виде подкормок. Пятое. Чем ниже оккультуренность почв, то есть чем ниже их плодородие и содержание в ней обменного калия, тем относительно больше она способна закреплять калий в необменной форме, то есть закреплять их почвой и не отдавать растениям. Лучшая усвояемость калия растениями обуславливается наличием достаточного количества в почве азота и фосфора. Шестое. На почвах суглинистых и глинистых калийные удобрения особенно эффективны, но их необходимо вносить осенью. Средние дозы калийных удобрений для большинства сельскохозяйственных культур составляют 450 грамм, 600 грамм действующего вещества на одну сотку. Для культур с повышенной потребностью – калию, свекли, картофелю, плодовым, овощные культуры – доза калийных удобрений увеличивается до 900 и 1200 грамм на одну сотку действующего вещества. Под культуры, чувствительные к хлору, ягодные, картофель, не следует носить удобрения, содержащие большое количество хлора. Под картофель лучшим калийным удобрением, повышающим качество и урожайность, является сульфат калия.